Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи, общения, собрания. И сегодня надо будет особо быть в бодствующем состоянии, внимательными, и чтобы все участки бодствовали. И в молитве, пожалуйста. Причина, потому что тема будет так глубоко брать. Обычно, знаете, есть такое выражение даже у людей мира сего, не в бровь, а в глаз. Это очень нужный вопрос, потому очень сильно будем бодствовать. Вспоминаем такое место Писания, хотя записанное в ветхозаветных писаниях. «Да будут одежды твои во всякое время светлы и... да не оскудевают елей на твоей голове». Если рассматривать такое местописание, у Екклесиаста, насколько я помню, это написано. Там интересная деталь. Во всякое время, оказывается, бывают моменты, когда мы можем сохранить наши одежды, следим за ними, наблюдаем, а какой-то момент, ты понимаешь, и вот мы, что сказать, попались. Ой... Слово «мы попались» звучит так, что кто-то нас улавливал. Бог в свое время говорит Каину: греху возле порога сердце твоего лежит. Он влечет тебя к себе, ты господствуй над ним. Но тот же самый Бог у Исаии говорит: они на себя влекут грех и беззаконие, как бы колесничными ремнями. Так кто кого влечет? Это надо еще рассмотреть, в какую единицу времени. У Каина грех влек. А по Исаии люди греха на себя и беззакония. А кто такие люди, которые на себя натягивают грех и беззаконие? Кто они такие? Безбожники. Что вы говорите? Не евреи. А Каин кто был? Еврей, нет? Конечно же, не был евреем. Как не был евреем? Потому что первый еврей — это Авраам. Все до Авраама никто евреем не был. А вот евреем стал он, хотя евреем он не родился. Отец твой аморей, он не еврей был, аморей. А мать твоя хитиянка, Сара хитиянка, потому что мама хитиянка. Авраам аморей, потому что его мама аморейка была. А папа у них был общий. А нация папы неизвестна. В принципе, она не настолько была нужна. Почему? Потому что национальность с тех далеких времен шла по маме. Интересный такой вопрос. Какой национальности стали Каин и Авель? Правда, хороший вопрос. Они в маму свою Еву. Знаете, нет. Каин, да, добавил своего, а Авель нет. Сегодня мы не об этом, хотя сегодня надо будет это тоже коснуться. Итак, чтобы одежды были светлые во всякое время. Оказывается, за состоянием одежд. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, чтобы не лишиться одежд, чтобы не оказаться нагим. 7 церковь книги Откровения, там не надо было очищать. Нечего было убелять, нечего было очищать. Там нужно было покупать одежду. То есть без одежды. Как может церковь новозаветных времен, принявшая Духа Святого, Христа, принять своим Спасителем, обещать Богу добрую совесть и лишиться одежд? Мы в прошлый раз с вами рассуждали. А сегодня нам надо будет рассуждать о вопросе сохранности одежд на предмет их неповрежденности или их незапачканности. Поэтому Екклесиаста, когда говорится, да будут одежды твои светлые во всякое время, говорит о том, что, оказывается, зачастую есть такие жизненные повороты, в которые мы влазим сами. Влезаем, как-то по-русски. Вы меня поняли. И за то, что наши одежды становятся такими, никто не виновен, кроме нас самих. Но сегодня мы будем касаться именно этого вопроса. Так по каким же вопросам вдруг мы умудрились испачкать одежды? Что это такое? Параллельно нам надо будет рассмотреть еще одну такую деталь, очень-очень глубокую, потому что сейчас мы будем читать место Писания и вспомним еще другое место Писания. Один из моментов Евангелия Иоанна описывает Иоанн, когда наш Господь пришел в купальню в Ефесу. Там было 5 крытых ходов, и там лежало бесчисленное множество больных, И они лежали, и, надо понимать, глаза всех были устремлены на воду. Ну, там купальня была с водой. И они все время ожидали. Интересно, а в какое время суток дня? Нет, суток, да, ну, день это день, а ночь. Ну, как правильно сказать по-русски? В какое время из 24 часов приходил ангел и возмущал воду? Ну, какое время? Ну, Священное Писание говорит, что если хозяин придет по пению петухов, насколько мне известно, пение петухов – это самый горячий сон. Это такой сон, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, представим себе такую картину. Вот ночь, ну, не может быть такого, чтобы ангел ночью возмущал воду. Что вы говорите? Ну, а Господь может прийти на пение петухов, правда? В тот час, который мы не думаем, будет его пришествие. Так написано? А это днем, днем. Это, знаете, во все глаза будем смотреть, чтобы движение воды не пропустить в купальне в Ефесе, чтобы было восхищение церкви, и чтобы мы успели войти в это облако Духа Святого и быть восхищенными. Ну, это здорово звучит. А если ночью будет? А наш Господь говорил, в любое время, когда Он придет, хозяин и постучит, чтобы тотчас открыли. Вот Он пришел в любое время к Суламите, постучал, она говорит, эй, хитон сняла, сандали, как одевать хитон. И все, договорилась, осталась. А Он повернулся и ушел. Ну, сегодня может быть не об этом, а может быть и об этом. Дело в том, что там в купальне, когда наш Господь, Он зашел, и они там ожидали. И надо понимать, что там не было никакой справедливости. Там никто не смотрел, кто больше всех лежит, кто больше всех нуждается, кто больше всех ожидает. Кто смел, тот и вперед. Вот что. Я не думаю, что там было такое, знаешь, слушай, ты более больной, я еще потерплю. Ты знаешь, ты смотри на воду, я тоже буду смотреть. Слушай, зашевелилась, и его туда. Что вы говорите? Это редкий случай. Наоборот, отвернет, посмотри в другую сторону, а сам прыгнет. Потому что там описывается момент. Другой сходит прежде меня, нежели пока мисс говорит, я сойду. 38 лет он был в болезни, да? Там интересный вопрос. Хочешь ли быть здоров? Мы берем эту фразу и ее рассматриваем с другой стороны. Хочешь ли иметь очищенные одежды? Вот что нам надо сегодня рассуждать. Хочешь ли ты? Это ко мне, к тебе, к вам, к нам, к каждому. Хочешь ли ты, чтобы были чистые одежды? По-другому. Хочешь ли в любое время, чтобы одежды были светлые? Дело в том, что по Экклесиасту звучит так. Белизна одежд обязательно свежесть помазания. И свежесть помазания обязательно белизна одежды. Эти два вопроса неразрывны между собой. Как вот яблоко, если напополам не разрежешь, оно же целое. Ну, как целое яблоко, ну, образно говоря. Это говорит о вопросе у Экклесиаста. Обратите внимание, ветхозаветные времена. Если у тебя будут белоснежные одежды или не запачканные, ты будешь следить за ними, это говорит о том, что ты всегда в свежем помазании. А потому у тебя и будет свежесть помазания в очередной раз. Когда ты следишь за помазанием, чтобы не лишиться помазания, у нас тема была, чтобы нам не лишиться помазания, которое научает нас, чтобы мы отвергли нечестие, мирские похоти, чисто и так дальше, целомудренно жили в нынешнем веке, да? Вот, и вот благодать, чтобы мы хранили, потому что там больше о благодати говорится, но если рассматривали, мы рассматривали помазание и благодать, в принципе, это одно и то же. Это действие Духа Святого. Сегодня мы об этом тоже будем касаться. И вот он говорит, значит, ли ты хранишь благодать, или ты хранишь это помазание? Ну, конечно, ты будешь следить за белизной своих одежд. Что такое следить за белизной своих одежд? Ну, выпачкались и почистить их. Ну, в принципе, да. Но вообще нет. Как нет? Да не ходи там, чтобы не выпачкать, где пачкается. Ну, так? По-другому. Как это христиане сегодняшнего периода, я, ты, мы, вы, они умудряемся ходить и жить так, что умудряемся выпачкивать одежду. Вот нам сюда надо. Это говорит о том, что для нас с вами, к стыду нашему, в порядке вещей стало вымазывать одежду, пачкать ее, а потом ее чистить, убелять, приводить в порядок. Ну да, в принципе, да. Они пришли от великой скорби, омыли и убелили одежды своей кровью, агнца. Да, 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 все это да и аминь, так написано. И так говорилось в книге Откровения, и это правда. Но хотите жить так, чтобы не выпачкаться? Ну, я понимаю этот вопрос. Знаете, вот стан Израиля, мы там находимся вместе с вами, и вот мы идем по пустыне, с Египта вышли, до земли обетованной, там почти рукой подать. Ну, по расстоянию, да, а по годам, по времени, 40 лет. Ну, вопрос не здесь. Напали змеи. В какую единицу времени, это не важно, хотя важно. Там они напали. Страшная картина. Значит, народ Божий роптал. Они страшную вещь сказали, знаете, мы как-то изучали с вами. Опротивила нам эта негодная пища, говорили они в адрес ангельского хлеба или манны. И на них змеи напали. Ну, сегодня мы не разбираем эти детали. Вот. И да, интересная такая деталь. Ну, народ возопил к Моисею, Моисей возопил к Богу, как обычно это и делалось. Это называется так, помолись за нас, помолись. А на этот раз между строчек так смотрится, так конкретной фразы не было. Но она так смотрится, что она там есть, эта фраза. Вот он возопил Моисей, а Бог, образно говоря, говорит, не молись, не услышу. Ну, потому что есть такие места Священного Писания, если нужно будет, я вам потом покажу, вы сами убедитесь, что так написано. В Священном Писании есть такие моменты. А что Бог предложил? Сделай медного змея, ну, чтобы он полностью отвечал, ну, по размеру, по форме, по всему, только из меди, аналогичный живому. И его на знамя выстави. На знамя это, значит, на простую палку ты не повесишь его, значит, как это... Перекладина такая крестообразная, это самый удобный вариант, а раньше в Средневековье были именно такой формы знамена. Не тряпка висела, ткань, ткани потом вешали тоже, но там была перекладина, на эту перекладину очень удобно было что-то делать. Ну, вопрос не здесь. И вот так вот медный змей. Вот теперь интересная деталь. Знаете, мы сегодня будем касаться этого вопроса относительно нашего Господа, но пока есть медный змей. Итак, медный змей, ужаленный, должен посмотреть на медного змея, посмотреть, как мы с вами разбирали, не отделать нечего, а вот с полной верой, там это интересный вопрос, не с частичной верой, полной. Ну, это сегодня может быть не об этом, хотя, может быть, придется это тоже затронуть. И вот посмотревшие получали... Ну, помните, как мы исследовали вопросы Священного Писания? Сила Божья вышла оттуда и коснулась человека, который посмотрел. И вот этой силой Божьей, через веру, соблюдаемой ко спасению от змеиного яда. Яд не работает в теле у человека укушенного. Это хорошо звучит. Место укуса, что сразу заросло, может быть. А физическое место, где там укусила змеюка за пятку, в пяту он, говорит, будет тебя жалить. Так Бог сказал в Едемском саду, когда говорил с Евой. Ты вот семя жены, говорит, будет поражать в голову, а семя змея будет жалить тебя в пяту, то есть сзади заходить. Но вопрос не здесь. Вопрос знаете где? Сколько было змей? Ну, это страшная цифра. Знаете почему? Потому что 600 тысяч способных к войне. Ну, на каждого там добавьте отца-мать. Ну, может быть, не на каждого. По брату-сестре, бабушке-дедушке, по жене там и тому подобное. 3,5 миллиона это обеспечено минимум, если там даже не 5 миллионов людей. Если на 5 миллионов людей, тогда там должно быть, знаете, сколько змей? Ужас. Иначе они всех бы этих змей выловили и поубивали бы. А оказывается, не успеваешь выловить, поубивать. Вопрос по-другому звучит. Ну ты, я, ты, мы, вы, они посмотрели на медного змея, потому что были ужалены, получили оздоровление. Хорошо? А дальше? У совершенных чувства навыком приучены к распознанию или развлечению добра и зла. Ну так, да, написано? Это звучит так, что у совершенных, а что такое совершенные? Это сколько раз надо быть змеюкой укушенным для того, чтобы стать совершенным и не лазить там, где кудло гадючее. Ну, сколько раз надо быть ужаленными, скажите, пожалуйста. Сколько раз надо согрешить, сколько раз надо вымазать свою одежду, чтобы знать, в этот угол не лазь, вымажешься опять. Что такое совершенный? Совершенный от количества раз или от глубины взаимоотношения с Богом? Согласно Священному Писанию, ответ – от глубины взаимоотношений с Богом. Но странные вещи, есть бесовские глубины. Есть такие глубокие степени грехов, что там, ой-ой-ой-ой-ой, Бог говорит в ветхозаветных писаниях, сколько я тебя не чищу. А кто это такой я? Он говорит, это я свой адрес сказал. Про себя Бог сказал. Сколько я, Бог, тебя не чищу, ты еще остаешься в твоей нечистоте и нечистота в тебе. Труд, говорит, будет очень тяжелый. Кому будет труд тяжелый? Этому сосуду, этому человеку, мне, тебе, вам, нам? Или тому, кто будет с нами работать, чтобы нас очистить? Ну, тому, кто будет работать. А кто будет работать? Что, человек? Бог сказал, говорит, я про себя. Боже, для тебя разве может быть что-то трудное? Правда звучит интересно, да? Трудность заключается в долговременности. Бог и раз может сделать, но человек, вот нам вот сюда надо. Хочешь ли быть здоровым? В купальне он отвечает. Так, Господи, но знаешь, вот другие раньше меня сходят, а я вот так вот и остаюсь. Да я, говорит, тебя не спрашиваю об этом. Ты точно отвечаешь, как Адам. Не ел ли ты запретного плода? А он отвечает. Даже не сказал «Так, Господи!» Он говорит, «Жена, которую ты дал, она ела и мне дала». «Да я ж тебя не это спрашиваю!» В купальне Ефеса, я говорит, я спрашиваю, «Ты хочешь быть здоровым?» А он отвечает, «Все, что хочешь, кроме того, что надо». А теперь читаем Луки. Наподобие картина с другой стороны. Луки, 5 глава. Луки, 5 глава, 12-13. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Что это такое весь? Ну, как читаю, так понимаю. Весь так весь. От Проева написано, что практически он был весь в проказе, только у него не было проказа, насколько я там помню по книге Иова, здесь вот вокруг десен. Видимо, чтобы он мог хоть как-то пищу принимать. А все тело у него было в струпьях. В струпьях, я проказу не очень знаю. Проказа была везде, кроме. Не имам был прокаженный. Где у него была проказа, не знаю. Но очень похоже, что везде. А тут конкретно говорится, весь. Вот прежде чем мы будем это место Писания читать, я сразу задаю вопрос. Хочешь ли быть очищен от твоей проказы? По-другому ставлю вопрос. А насколько сильно ты хочешь очиститься от твоей проказы? Она тебе уже совсем надоела? Или ты еще потерпишь? Ты всю проказу хочешь с тебя снять или кое-где оставить? Давайте вопросов побольше зададим. Потому что мы сейчас будем говорить, о проказе греха, о проказе нечистоты, не столько как о проказе, как о вопросе нарушения белизны одежды. Потому что. Чтобы было понятно, почему, это место Писания не закрываем. Вот читаем такое сильное место Писания. Не забывая вот этого момента о прокаженном. Вообще, давайте лучше мы прокаженного дочитаем, там будет легче нам брать следующее место Писания. Значит, Луки, возвращаемся, 5 глава, 12-13. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц. Ниц, значит, это фактически звучит на лицо. Умоляя его и говоря. Значит, у него интонация голоса была с просьбой умоления, умолял. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он, то есть Иисус, простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. То есть нам заостряется внимание, что говорит, я хочу туда, а насколько хочешь ты? Вопрос вот сюда. Почему этот вопрос ставится? Потому что Евангелие от Иоанна, 3 глава, разговор Иисуса с Никодимом. Обычно там урывками читаем или сквозным чтением читаем, может быть, не вникая в определенные детали. Вот здесь страшная правда описывается. Относительно очищения, освящения, относительно освобождения от яда или укуса змея, пока мы берем физического. Дальше, от яда, укуса духовного змея, дракона, сатаны. Только я сейчас странно прочитаю, как обычно, может быть, с конца этого места Писания, а потом войдем в начало. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Читаем 19, 20, 21, а потом с 14 начнем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. А по-другому звучит так. Значит, если бы мы судили сами себя, то мы не были бы судимы, а если мы не судим сами себя, то мы вынуждаем Бога судить нас, потому Он начинает заниматься нами, а потому мы немощны, больны и даже немало умираем физически. Цель, почему случаются эти три формы работы с нами, для того, чтобы нас привести к свету Божьего лица. Цель, чтобы мы назвали вещи своими именами. По-другому, чтобы раскрыли наши дела. По-другому. Не хочешь так, тогда помогу по-другому подойти тебе к свету. Вот что сейчас здесь написано. Дальше. По-другому, это для того, чтобы привести одежду в порядок. Мы же сегодня об одежде говорим. Не о физической, пожалуйста. Да будут одежды светлые во всякое время, и да не оскудевает елей на голове. И вот он сейчас об этом говорит, сам Сын Божий. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет? Это что или кто? Свет фактически это что? Но дело в том, что одно из имен нашего Господа Иисуса Христа – свет. Поэтому в мир пришел свет – пришел Сын Божий. Там еще одна есть такая деталь, очень интересная. А когда Он пришел? Когда воплотился. Что вы говорите? А до того, как наш Господь не воплотился, так свет был в мире или не был? Мы приехали. По-другому. Скажите, когда Адам с Евой, сначала Адам был, а потом Бог создал Еву, пока они запретный плод не съели, хорошо? Свет был на земном шаре? Не тот свет, когда Бог творил вселенную, говорит, и свет, а тьмы и так дальше, я сегодня не буду касаться той стороны, то свет был, солнце было, солнце было, а ночью луна и звезды были. Да я не об этом. Свет был? Какой свет? Дело в том, что Адам с Евой ходили в свете. Свет был у них внутри. Они излучали свет. И все вместе, если дальше смотреть. Знаете, я прихожу к такому интересному выводу. Дело в том, что Бог сказал однажды Аврааму. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». По-другому. Знаете, как звучит? Хотя ты не будешь меня видеть физическими твоими глазами, хотя ты не будешь ощущать меня физически на своем теле. Руку положил сюда, теперь взял меня за левую руку, взял за правую. Ты не будешь хотя этого чувствовать физически, но ты ходи предо мною, потому что я рядом с тобою, вокруг тебя, везде. 138-й псалом. Спереди, сзади ты объемлешь меня, руку твою полагаешь на мне, а я даже не чувствую этого. По-другому. Авраам, я Бог всемогущий, тире, я свет. Поэтому твоя жизнь, хождение, поступки, мышление, цели, хотение, желание, действия должны быть как в свете Божьего лица. Понимаем? Вот мы куда идем. Это по вопросу сегодняшней темы. Чистота одежды. Это серьезный вопрос. Поэтому для меня звучит. Был свет Божьего присутствия. Ну, я сегодня не касаюсь пока вопроса, что когда они согрешили, они потеряли. А у них погас свет внутри. Ага, светильник. Я думаю, как правильно сказать. Почему? Потому что сегодня в теме мы должны будем с вами прочитать одно сильнейшее местописание по вопросу светильник, просвещающий внутренность. Много толкований есть, много рассуждений есть. Я просто прочитаю места Священного Писания, а вы каждый рассуждайте. Но заранее скажу, что свет и светильник будет говориться о вопросе Бог Отец и Бог Сын. А еще будет говорить об огне. А огонь есть, Дух Святой. В день Пятидесятницы огонь был, да, нет. Сильный шум, как от несущегося сильного ветра, тогда было. А почил Дух Святой, он же не как голубь сошел. На Иисуса Христа сошел в виде голубя. А в день Пятидесятницы это сильный ветер. Степень силы, это уже другой разговор. И огненные языки, пламя. Во, вот это, во, нам сюда надо. Суд, да? Ну, мы сейчас к Иоанну подойдем. Ладно, тогда временно идем в книгу Откровения, раз мы затронули вопрос светильника, но Иоанна не закрываем разговор Иисуса с Никодимом. Это обязательно нам нужно сегодня читать. Книга Откровения, 21 глава. Ну, давайте с 21 стиха почитаем до конца тут. По 27, чтобы увидеть картину, о чем он пишет. И заострим себе внимание на некоторых моментах. Откровение 21 с 21. Описывается небесный город Иерусалим. Ну, весь я не буду читать все описание. Это большой объем. И нас, чтобы не отвлекло. А 12 ворот, то есть в небесном Иерусалиме 12 ворот, как и в земном Иерусалиме было тоже 12 ворот. А 12 ворот, 12 жемчужин. Это же вообще. Каждое ворота были из одной жемчужины. Ой, какая громадная жемчужина. Представляем? Трудно вообще представить. Это не то, что здесь вот у нас в церкви вот двухстворчатые двери. Это же не ворота, это двери. И этим дверям до дверей средневековья далеко. Чтобы было понятно, ну, есть такие места, где вот коридоры имеют 3 фита. Да, 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 3 фита имеют. 3 фита это очень мало. Потому что человек 6 фитов. Значит, 6 фитов это 2 метра, значит, 1,5 метра коридор. Раньше были коридоры, лестничная клетка по 3 метра, даже по 5. Это по 15 фитов. Понимаем? Потолки были 5 метров, 15 фитов. Ну, кому как легче понимать. И что хотите сказать, что там дверь такая малюсенькая была? Да нет, а знаете, какая была? И те двери, они даже были двухстворчатые. Ну, молодежь этого не знает, только на картинках может быть, понимаете? А люди, долгожители этой земли знают эти истории. И то всего лишь двери, еще не ворота. Ладно, дальше читаем. То есть здесь громадные жемчужины. Каждые ворота были с одной жемчужиной. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. А теперь дальше. Храма же я не видел в нем. Где в нем? В небе? Нет, в Иерусалиме. Я сегодня не буду разбирать этого вопроса. В небе храм есть, а в Иерусалиме не будет храма. Ну, ветхозаветные писания говорят об этом, и в Новом Завете тоже есть упоминания. Ладно, дальше движемся. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм Его и Агнец. Звучит, что и Отец – храм, и Агнец – храм. Ладно. И город не имеет нужды ни в солнце, нам вот это нужно, ни в луне для освещения своего. Значит, город не имеет нужды в освещении своем. Почему? Ибо слава Божия осветила, не освятила, не вопрос святости, вопрос света. Ибо слава Божия осветила его. Чё? Адам с Евой имели в себе славу Божию. А Боге, Отце сказано, Он одевается в свет, светом как ризою. Помните, мы в псалмах читали с вами. Эта фраза говорит, что у Адама с Евой внутри, потом мы будем читать, у Луки описывается о светильнике, мы по вопросу белизны одежд, сохранности их. Ибо слава Божия осветила его, ну, небесный Иерусалим, минутку, осветила Адама и осветила Еву, свет. И светильник его, небесного Иерусалима, Агнец. Я имею полное дерзновение прочитать этот стих к Адаму с Евой. Потому что Новый Завет говорит, путь, который Он нам вновь открыл, новый и живой путь, который Он нам вновь открыл через завесу свою, которая есть тело Его. Оказывается, путь был, но его потеряли. Путь древний. Упование славы, Иисус Христос, живущий в нас. Вот этот стих говорит о вопросе Божьего присутствия в Адаме с Евой. Замечаем, что говорит? На сегодняшний день Он утверждает это благословение и говорит. Через прощение грехов, принятие Христа своим Спасителем. По-настоящему. Иисус будет поселяться Отец. И обязательно придет Дух Святой. Это говорит о том, значит, и слава Божия должна осветить меня, тебя, вас, нас. И светильник мой, твой, ваш, наш, Агнец, Иисус Христос. Ну и как звучит? В таком варианте, когда понимаете, Отец и Сын и Святой Дух будут во внутренности, одежды какие будут? Блаженны чистые сердцем. Они всегда Бога узрят. У чистых сердцем, потому что там еще живет Отец и Сын и Дух Святой, одежды будут всегда чистые. Почему одежды становятся запачканными? Ответ. Потому что деликатно, догадайся сам, выселяем из себя Отца, Сына и Святого Духа. Звучит? Это же ужас! Как такое может быть? Вопрос не так надо ставить. Это уже система жизни большинства из народа Божьего. Я проверяю себя, ты себя и так дальше. Давай. Я, ты, мы, вы, они. Заново читаю это и читаю до конца эту группу стихов. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его. Ух ты, вот это да. И цари земные принесут его славу и честь свою. Ну, слава и честь, согласно этих двух стихов, звучит так. Слава и честью, что еще может быть более славней и большей чести, если там живет Отец и Сын и Святой Дух. Ну, что еще больше может быть? Больше ничего. Ворота его не будут запираться днем, ночи там не будет, и принесут его славу и честь народов. Ну, мы как-то с вами касались о нашем Господе Иисусе Христе. Петр пишет очень глубоко. Когда мы были на его святой горе, гора Преображения, Иисус сказал интересную фразу до того. Вот, значит, стоят здесь между вами некоторые, такие, которые не увидят смерти, как они уже увидят Сына Божьего, или Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Так пишет один евангелист. Другой пишет немножко по-другому фразу. когда увидят Царствие Божие в силе, Царствие свое, Царствие Иисуса Христа, и Царствие в силе, это преображение Сына Божьего, одежды стали у него какие? Светлые, сияющие. Да-да. Лицо его, как лучи, аж, как огонь выходил с лица, да? И вот там, что явился, понимаете, двое, Моисей и Илья, или Илья Моисей, кто первый, кто второй, или сразу оба, один представитель закона, другой представитель пророков. Моисей – представитель закона, Илья – представитель пророков. Вопрос не здесь. И мы слышали, когда говорит, он, Сын Божий, принял от Отца честь и славу. Здесь говорится, внесут в Него честь и славу. Какую? А какая была честь и слава? Вот облако, да, сияющее. И говорит, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Вот это честь и слава. Иисус говорит, я в Отце, Отец во мне. Отче, как я в тебе, ты во мне, чтобы они были в нас. Ну так он сказал, да? Это 17 глава Иоанна, молитва нашего Господа, перед тем, как после этой молитвы из Иерусалима он пойдет через поток Кедрона и войдет в эту масличную гору. Ну, вот там будет молиться в Гефсимании. Понимаем? Вот эту честь и славу. Так какую честь и славу мы внесем в небо? Ну, только единственную. Какую? Вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Что он свидетельствует? Что мы дети Божьи. Вот мы сегодня должны этого тоже касаться. Я думаю, все-таки часов будем останавливать по возможности. Потому что нам нужно это все ухватить. И не войдет в Него, в небесный Иерусалим, ничего, ничто нечистое. И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. По-другому, написанные в книге у Агнца жизни, в них нету нечестия, нечистоты, преданности, мерзости и лжи. Ну, ничего нету. Светильник? Ой-ой-ой. Возвращаемся к Иоанну, Евангелие от Иоанна. 3 глава. 19, 20, 21. Читать потом будем с 14. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Ты просвещаешь мою тьму. Бог просвещает тьму мою. Бог возжигает светильник мой. Светильники гаснут у нечестивых. Ну, значит, вопрос белизны одежды нарушается, да, сразу? Что нужно сделать такое, чтобы выпачкать одежду? Что сказать? Давайте по-другому. То, что делаем мы, что не освещает нашу одежду, значит, оно обязательно выпачкает. А что не освещает нашу одежду? Ой, практически каждый поворот в словах, в делах, в мыслях, в помыслах, хотениях, желаниях, действиях. Ну да, нет? Да. Для того, чтобы успокоить себя, мы, христиане, давайте так будем говорить, начинаем объяснение давать, защиту делать, места Священного Писания, чтобы чем-то доказать, оправдать. А еще что делаем? Вот сейчас я буду читать это место Писания, что еще делаем. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Вопрос, куда он пришел, этот свет? В какой мир пришел? В мир окружающий и для неверующих, в принципе, да. Как это, в принципе, да? Совестью обладают только верующие. Да? А неверующие не обладают совестью? Дело в том, что относительно совести следует так говорить. Вот когда ребенок начнет подрастать и будет отличать левую от правой руку, ногу, так, чтобы избирать добро и отвергать зло, это называется, у него заработала совесть. Я хочу по-другому вопрос задать. А совесть, значит, прорезается вместе с молочными зубами, да? А пока зубы не прорезались, а во сколько? Там 4-6 месяцев, да? Ну, у кого во сколько, да, прорезаются зубики первые? Детские зубы, да, в английском языке. Я по-другому на это хочу сказать. Я скажу что-то. Много ли знает ребенок, которого еще нету? Как его нету? Ну, еще мама его не родила, но в маме он есть. Ученые доказали, давно этот вопрос исследовал, изучал, с вами тоже делился, это старые уже моменты наших бесед, рассуждений, проповедей, чтобы было понятно. Ребенок, которого там, ну, еще мама не родила, но он у мамы там находится внутри, он, говорит, много знает. Он знает, как минимум, хотят его или не хотят. Он знает, он желанный или нежелаемый. Если мама улыбается, как я счастлива, что я беременна, что вот у меня лялечка там в животике, ну, знает она или не знает, мальчик или девочка, или кто там, вопрос не в этом. Вот, а сама, да хотя бы тебя бы не было. Она ничего не сказала, но ребенок ее раскусил, есть такое выражение. То есть она не смогла надурить своего не родившегося ребенка. Ну, по-человечески не родившегося. Почему я так говорю? Потому что ангел, когда пришел и сказал, и хотел этот Иосиф отпустить Марию, потому что вот, она же беременная. Как? Еще не поженились, она беременна. Вот. Ангел сказал, родившаяся в ней, не от нее, после 9 месяца, там 9 с копейками, да? Родившаяся в ней, вот сейчас, ты понимаешь? Есть от Духа Святого, родившаяся, уже оно есть. Оно нехорошо звучит. Ребенок, он есть. Так этот ребенок уже знает, хочет мама его или не хочет. Это ученые мира доказали. Библия говорит, что в 6 месяце Иоанн у мамы в животике разобрался, что оказывается, пришла, интересно, да, звучит? Ну, его мама сейчас скажет, откуда это мне, что пришла Матерь Божия ко мне, да? Исполнилась Елизавета Духа Святого, и ребенок исполнился Духа Святого. Ну, кто первый исполнился? Ну, похоже, что Елизавета первая, и потому ребенок исполнился. Ну, да, я понимаю этот вопрос. Скажите, а помните, Священное Писание ветхозаветных времен говорит, что младенцы в утробе стали биться? И когда они там бились... Вопрос решался, и мама сказала, для чего, говорит, мне это? Вспоминаем, нет? А ей Бог сказал, потому что там два разных племени у тебя. И что это значит? Ну вот как понимаю, 1 + 2 = 3. Вот так и понимаю это местописание, что эти два малыша там у мамы в животике разобрались, что они будут скубней заниматься в жизни, а начнут оттуда. С маминого чрева. Как они разобрались? Ладно, совесть, чтобы далеко не идти. Итак, свет пришел в мир? Ну да, конечно. Для всех абсолютно? Да, ну поскольку мы в церкви, мы будем рассуждать вопрос церкви. Или по-другому разбирать. Я себя, ты себя. Для меня, мне, тебе, вам, нам. Вот это место Писания, вот... Иисус же говорил Никодиму, правда? Значит, Иисус говорил Никодиму, еврею, про евреев. Ну, правда? Правда. И Иисус сказал, я не послан к язычникам. Ну, да, так было. И когда он апостолов послал, говорит, на путь к язычникам не ходите, идите наипаче погибающим или погибшим овцам дома Израиля. Вот так, да? И помните, женщина пришла когда-то нашему Господу и сказала, Господи, ты знаешь, помилуй, дочь моя жестоко беснуется. А он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, а в другом месте сказано, дай прежде насытиться детям. То есть нехорошо отнять у детей. Она говорит, так, Господи, правильно. Но ведь и псы же тоже едят крохи хлеба, которые падают со стола господ их. Он говорит, за это слово бес вышел. То есть вот она язычница. Начальник, помните, говорит, у меня есть над головой начальство, но в моем подчинении 100 солдат и слуги есть. Я скажу, пойди, приди, принеси, и они сделают... Я не достоин, чтобы прийти к тебе, не достоин, чтобы ты ко мне пришел. Ты только скажи слово. И выздоровей слуга мой. Иисус остановился и говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. То есть это говорит о вопросе, что этот сотник был не еврейского происхождения, да? Иисус подтверждает это и говорит, вот, Поэтому, говорит, придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия, то есть и дочери царствия, будут извержены вон. Сыны и дочери царствия, значит, это были евреи. А севера, юга, запада, востока, значит, это язычники. Совесть, совесть, она везде работает, совесть. Сегодня не касаемся этого вопроса. Но вот нам вот сюда, вот суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Я думаю, дальше мы с той стороны разбирать не будем, а теперь только себя разбираем, хорошо? По-другому читаю. Суть же состоит в том, что свет, которым является Сын Божий, пришел в мир для меня, для тебя, для каждого. Хорошо? Но люди более возлюбили тьму. Обычно это место читается для неверующих, для язычников. Иисус это сказал про евреев. Когда Он говорит это место Писания, чтобы это доказать, это надо поднять все места ветхозаветных Писаний и увидеть хотя бы одну такую фразу. «Бог издревле, говорящий отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне». Другое место Писания говорит: «Я с раннего утра посылал к вам пророков, а вы кого убили, кого прибили» и так дальше. «Пошлю, говорит, сына моего, может, постыдятся», сказал Иисус. Они сказали: «Это наследник, убьем его». То есть это говорит о вопросе, что это люди, которые возлюбили тьму на ту единицу времени, евреи. Не страшно? А на сегодняшнюю единицу времени христиане. Раз мы в христианстве находимся, и вот потому мы так сейчас и говорим об этом вопросе. По-другому. Что такое христианство? Ну, давайте будем называть. Это что, религия? Да нет. Ну, религией стало. Да не, нам не сюда. Ну, что такое христиане? Ну, во-первых, кто? Ну, ладно, хотите кто, хотите что, потому что в библейском языке есть интересное выражение. Что будет младенец сей? Ничто? Никто. А, ну, такой оборот речи. Христиане – это принявшие Христа своим спасителем. Апостол Павел говорит: «Я родился во Христе Иисусе благовествованием». Вот кто такие христиане должны быть, да? Ну так. Дальше. «Я обручил вас Христу чистой девой». Ну так, да? Значит, вы вошли в завет любви. Ну, раз жених, я обручил жениху, значит, жених предложил свое сердце и свою руку. Ну да, у него и сердце пробитое, и руки пробитые. Значит, он предложил свою любовь, да? Значит, если я обручил, вы даете согласие. Ну, значит, это что? Завет любви. Ну, для меня... Завет любви. Для меня звучит завет любви больше, чем завет водного крещения. Почему? Потому что нет другого имени, которым надлежало бы людям спастись. А спасение происходит не на водном крещении, и не в принятии Святого Духа, чтобы мы правильно понимали. В принятии Христа нет другого имени, которым бы надлежало. Если через Христа не решается вопрос избавления от грехов, сегодня будем читать места Писания, которые говорят: «А мой грехи, призвав имя Господня, Он очистил нас своей кровью, своей жертвой». Вот когда очищение и где происходит. Но ужас заключается в том, что недоочищенные подошли к водному крещению, недоочищенные подошли к принятию Святого Духа. Это кошмары какие-то. Возвращаемся назад. Суть же состоит в том, что, теперь по-другому читаю, что свет пришел в поместное собрание. Поместные церкви. Но люди, христиане, принявшие Христа своим Спасителем, принявшие Святого Духа, говорящие на иных языках, пророчество, видение, откровение, сновидение и тому подобное, обещали Богу добрую совесть, водное крещение, в завет вступили, да? Но вот такие люди более возлюбили тьму. Вот куда нам. Нежели свет, потому что дела их, хотя они и христиане, были злые. Ну, непривычно так читать. Но это же сказано про евреев. А евреи же члены синагоги. Дальше. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, чтобы не обличилась грязь на его одежде». Вот чем мы занимаемся. не идем к свету. А если в свете мы засветились, ну ладно, ты знаешь, ну все сейчас такие грязные ходят, ну у многих христиан так, так что теперь, никто не спасется? А, ух ты, какие адвокаты, защитники стали. Ага, видите, что получается? Так мы ставим вопрос, почему одежды не очищаются? Потому что мы не хотим. И вот когда вот прочитали вот этот момент, да, хочешь ли ты, вернее, вспомнили, хочешь ли быть здоров? Ну да. А вместо да, понимаете, там столько всяких отговорок. А вот этот прокаженный говорит, хочу, я хочу, говорит, по-другому, хочу избавиться полностью. А тут получается, что зачастую в нашей среде, в христианской среде, не каждый хочет идти к свету, чтобы до конца очистить свои одежды. Раз. Поддерживать одежды в чистоте. Два. И самый главный вопрос поддержания одежды в чистоте называется «Не ходи опять там, где тебя кусали змеи». Не ходи опять там, где ты выпачкался, где ты выпачкалась. Успеваем? А тут тогда придется вскрывать. Ну как, ну вот этой дорожкой надо пройти, ну обязательно вот туда надо зайти. Ну как же по-другому можно? Нельзя по-другому? Хочется. Успеваем? А что нам хочется? Так вот, суть состоит в том, что свет пришел в мир. Но христиане, так читаем, более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий делающий, всякий христианин, христианка, делающий злое, ненавидит свет. Что ты сказал? Делающие зло ненавидят свет. Сколько зла мы делаем, скажите, пожалуйста? По каким вопросам мы зло делаем? По-другому давайте. А по каким вопросам мы не делаем зла? Вот по каким вопросам, вот знаете, ну как, Иисус интересно говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего, да? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, ну да, да? Вот давайте, вот что-то мы говорим о чем-то, беседуем, и вдруг нас наполняет Божье присутствие, и этот Дух свидетельствует Духу моему, что я дитя Божие. И тебя наполняет, независимо от того, что меня наполнило, или меня наполняет, независимо от того, что тебя наполнило, понимаешь, да? И вот исполняемся, независимо каждый друг от друга, и вот нам Дух Святой говорит, что мы дитя Божие. Да? Что вы говорите? А как давно было такое свидетельство? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. А как он должен свидетельствовать? Как? Ну скажите. Но он же как-то должен свидетельствовать. Вот мы что-то делаем, и с нами Бог согласен, да? И вот от того, что мы делаем, то, что хочется Господу, вы знаете, аж внутренность переполняется Божьего присутствия. Ты о чем? Ну так же должно быть, да? Или никак? Или как? Оно так? Оно не так. А, значит, мы не идем к свету, потому что делаем зло. Какое зло? Ну, зло есть разное, понимаете? Есть зло у грешников, есть у приближенных зло, у уверовавших зло есть. У христиан с маленьким стажем, а с большим стажем зла нету? Но нельзя про всех так говорить. Да, я понимаю, что нельзя так про всех говорить. Но давайте будем рассуждать. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть идет к очищению, да? Теперь начинаем с 14 стиха. Смотрите, что здесь написано. Этой же главы, Евангелия Иоанна 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том...» Теперь я резко читаю это ко времени в пустыне, когда напали змеи. «Вот для них, для евреев, на которых напали змеи живые, и вот там он медный змей висит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, и этот свет проявлялся в присутствии этого медного змея. Но евреи, вот там находящиеся, более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Потому что, если, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету медного змея, чтобы не обличились дела его, почему его ужалил живой?» Успеваем? Оказывается, вот когда читаешь эту группу стихов, и вот их, ну сколько тут, 6, 7, 8 стихов, вот так вот раз в одну фразу, это ужас. Ужаленный змеем в пустыне, смотрящий должен был во внутренности своей говорить: «Я знаю, за что укусил живой змей. За мои...» И перечисление что? «Но лучше остаться ужаленным и умереть, абы не посмотреть на медного и не встретиться с силой Божьей». Сила Божья отделать нечего со стороны змея никогда не придет к укушенному. Думаем хорошо. Здесь настолько это открыто. И вот когда читаешь эту группу стихов: «Господи! Так получается, мы на сегодняшний день, говоря о вопросе очищения наших одежд, не очищаем одежды потому, что нам нужно согласиться, из-за чего они у нас выпачканные. Вы приехали. Что же получается?» По-другому вопрос ставится. «Мы правда хотим иметь очищенные одежды? Да, мы серьезно об этом хотим говорить? Или как это понимать?» Читаем первое послание Иоанна, 3 глава. Очень простое такое место Писания, ну, чем его мерить, но очень глубокая правда. Как практически все места Священного Писания. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». По-другому, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Хорошо. «Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Что сделаем? Увидим Его так, как Он есть. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, что увидим так, как Он есть, очищает себя так, как Он чист». Обратное чтение стиха показывает: но очищать себя будут только те, которые скажут, почему выпачкались. А тут получается, не хотим открыться, почему выпачкались. Не хотим признать, назвать вещи своими именами. Мы правда тогда хотим увидеть Его, как Он есть? Или под вопросом? Не закрываем это местописание. Читаем Евангелие от Иоанна. Это мы в послании, а сейчас Евангелие читаем. 1 глава, 11-12 стих. Аналогичное местописание, только интересную деталь говорит. Ну, давайте мы прочитаем с 9 стиха. Евангелие Иоанна, 1 глава, 9. «Был свет истинный». Ага, во-во-во-во, свет, пришел мир. «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Просвещает, значит, он должен нас просветить тогда, когда мы его принимаем своим спасителем. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, свои не приняли». То есть евреи не приняли. «А тем, которые приняли его», раз, «верующим во имя его», вторая деталь, «дал власть быть чадами Божьими». Власть не называться, а быть. Власть быть чадом Божьим, согласно, как Иоанн пишет в первом послании, в третьей главе, «возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Ну, давайте с первого стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Власть. В чем заключается власть быть детем Божьим? Ответ. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, имеет власть очищать себя так, как Он чист». Вот она, сущность власти. «Все даю вам власть наступать на всю силу вражью». Ну да? Ничто смертоносное не повредит, скорпион и змеи и тому подобное, да? Да, да. Это знаете, как называется? Имею, вернее, даю вам власть называться, нет, быть детьми Божьими. Власть иметь чистые одежды. Власть сказать греху? Нет. Ладно, читаем дальше. У Ефесян есть одна такая фраза, послание Ефесян. Ефесян 5 главы. С 25 по 27. Нам нужно, ну здесь описывается мужья, жены, и Христос, и церковь. Нас интересует вопрос Христа и церкви. Просто пример там берется такой. Ефесян 5:25-27. «Мужья, любите своих жен». А теперь внимание наше. «Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна, вон нам вот это надо, или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Пятно? Пятна. Что такое пятна? Ну, на одежде пятна. Ну, да. Ну, а что такое на одежде пятна? Ну, на шерсти пятна, крапины. Уже знаем, да, что такое? Читаем. Пятна Ветхого Завета. Есть такая интересная фраза в книге Бытия. 30 глава с 37 стиха по 39. Бытия, 30 глава с 37. «И взял Яков свежих прутьев тополевых». Это когда он обманул папу, что я Исав, а мама научила, как это сделать. Шкурку от козленка на шею, шкурку от козленка на руки, одежду Исава одели, чтобы запах был, да. И вот приготовила пищу. «Сын мой, что так рано ты пришел? Что так быстро нашел? Это твой Бог меня благословил». Обманы такие, да. «Дай тебя ощупаю». Ну, ощупал, ну точно. Шкуры так и не понял, шерсть не понял. А почему Бог и молчал, не говорил? Ну, сегодня не кончаемся этого вопроса, ладно. «Ну, поцелуй меня». А зачем, пап, еврейский ход делаешь? «Ну, чтоб понюхать тебя». Ну, так, да. Ну, так, да, так. Только он это не сказал же. И вот наклонился, и вот он его целует, а сам нюхает. И говорит: «Воу, запах от сына моего». «Ух ты, а, так вот для чего ты хотел целовать, что, понюхать?» «Да, мамка, ну и хитрая же ты, ух ты, какая хитрюха». «Одежду, одежда запахом пропитала, я понюхал, точно и сам вам пахнет». «Ну так, да?» И вот он приходит, к Лавану. И Лавану рассказал, что сделал. Лаван воскликнул такую страшную правду. Да ты же кость моя, ты же плоть моя. Ты весь в мамку, а мы с твоей мамкой два сапога парадного поля ягодка. Ух, как ты вовремя пришел. А я-то думал, девчат, за кого бы замуж отдать. Но я ж тебе ж подсуну. Мы с вами разбирали, ладно. И вот он там. И вот он там 20 лет. 7 за одну жену, 7 за другую, 6 за скот. Да у 20. Уже вспотел. Уже потеть нечем. Ужас какой-то. И Бог его будет возвращать. И вот сейчас он вот этим делом занимается. Нам вот здесь вот пятна нужны. Знаете, что получается? Значит, Бытие 30-37. «И взял Яков свежих прутьев, тополевых, миндалевых, яворовых, вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях». И получились как зебра. Серая, белая, серая, белая, серая, белая. Если там более черная кожечка, значит черная, белая, черная, белая, черная, белая. Ну, такие полосатые зебры вышли. «Положил прутья с нарезкой пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями». Для чего? Чтобы они глазели на эти прутья. Для чего? Чтобы через глаза это вошло в генетику. Для чего? Чтобы шкурки были рябые в крапину с пятнами. «И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый с крапинами, с пятнами». Мы сами как-то разбирали, ну что скот такой рождался, то понятно. А у овечки папы, у овечки мамы шкурки поменялись? Внешне нет, а под шкурками, ну 100% поменялось. Но это же не видно. В детях видно. Пятна. Значит, надо начать чиститься от пятен, от пороков. Ух ты. А что такое новозаветние пятна? Новозаветние пятна описывается такое местописание, первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 15-17. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, это будут прутики с нарезкой. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек». Папы с мамами смотрят на эти прутики, кто больше, кто меньше, кто в два глаза, кто в один, или в три глаза, или уже в четыре глаза, и барашки будут с пятнами, с крапинами. Значит, крапины, пятна, которые на шерстке у детей, говорят о том, что это имеет место на шерстке у родителей. Ну, давайте разбирать. Мы так с вами очищались и освящались, чтобы вступить в браки? О каком, слушайте, очищении, освящении может быть речь, когда Христа принимали и не очистились? И недоочистились, и недопокаялись. Ну, скажите, пожалуйста. Ну, о каком браке чистом может быть разговор, если принятие Духа Святого, а там надо еще очищаться? Ну, о каком? О браке своих чувств, взаимоотношений, любви можно говорить, когда нарушение бракосочетания, не бракосочетания, обручение Иисусу нарушается, и обещание доброй совести нарушается. Скажите, там одежды будут белоснежные? Да никогда. Никогда. Читаем 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11. 1 Коринфянам, послание, 6 глава, с 9 по 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь». А что значит неправедные? Но это же пятна. Для меня звучит так, согласно странице Священного Писания. Все зависит от того, какая степень какого вида греха. Всего лишь навсего. Пятно, крапины вперемешку. Или начинается уже, понимаете, тление одежды, гниение, прожигание ее. Это уже детали. Но дело в том, мы с вами разбирали такой очень простой вопрос. За всякое праздное слово люди дадут отчет в день суда. Всякое праздное слово, тогда за праздность тоже отчет будем давать. Это же ужас какой-то получается. Праздные слова, праздные действия, праздное времяпрепровождение. Вы знаете, апостол Павел, мы сейчас будем это местописание читать, конечно. Апостол Павел, интересно, говорит, вот время, говорит, коротко, чтобы вы служили Богу без развлечений. И когда читаешь это местописание без развлечений, то он там перечисляет пользующиеся миром, как не пользующие, имеющие жены, как не имеющие, имеющие мужей, как не имеющие, и так дальше. И ужас, знаете что? Оказывается, он показывает, что семейная жизнь зачастую это развлечение. Это время препровождения. Семейная жизнь – это зачастую узаканивание половых запросов. Ну да, конечно же, для того… Да нет, минутку, не спешите, пожалуйста. Если человек заражен демоном обжорства, то его надо не пищей кормить, а за изгнание молиться. Понимаем, нет? И Священное Писание говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Будьте осторожны с этим местом Писания. Если это норма, с которой согласно небо, тогда ты будешь вступать в брак. Но если это ненормальность, то брак не решит вопросы, он породит проблему. Эта проблема вылезет в шкурке овечек, деточек. А потом надо их вырастить и скорее водное крещение махнуть и в церковь. А потом сказать, это они сами, взрослые, они сами грешат. А мы, папа, мама, как пилаты, умываем руки, уходим в сторону. Они сами взрослые, их сами спрашиваете, пусть сами отвечают за свои грехи. Это же им нравятся грехи. Но толкнули-то на это мы. Где, как? Недоочищенными. Поэтому надо отрезвиться, как должно, и не грешить. Не грешить где? В делах, действиях? То нет. А где? В понимании истины. Будут время, Павел пишет Тимофею, что здравого учения принимать не будут. О, здравомыслие не устраивает? Да. Здравомыслие не устраивает. Значит, будут повреждаться слова истины? Да. Будут избираться учителя по слуху, чтобы льстили? Да. Он так сказал. Коринфянам возвращаемся. 1 Коринфянам, 6 глава, что должны были прочитать с 9 стиха. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Ну, здесь интересная деталь, на которую должны обратить внимание под конец этой фразы. Не обманывайтесь. Кому ты пишешь? Членам церкви. Это первое коринфянское, вернее, послание Коринфянам, да? Первое, хоть второе, не играет роли. Но так будем говорить. Это же первоапостольская церковь. Это церковь, о которой апостол Павел в начале коринфянского послания пишет, говорит, это вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Это же вообще, ну, благословение такое. И вдруг такие вещи там уживаются. И вот теперь он говорит ко всему прочему, не обманывайтесь. Вопрос, а сколько таких в самообмане их там было? Я скажу, как вижу, как понимаю. Это не было 2 человека, это не было 10 человек. Я не думаю, что в этой церкви было всего лишь 20 человек. Понимаем? Если процентное соотношение сказать, то это процент серьезный. Чтобы такое написать в послании... Это говорит о том, что процент проблемы очень высокий. Сказать, что 50% на 50%, ну, может быть, даже и побольше. Но не меньше 50%, ну, 30% из 100. Ну, допустим, но я что-то сомневаюсь. Потому что, когда рассматриваешь послание к Коринфянам, то там за голову берешься. Там процент высокий проблем. Да, есть там грехи штучного такого порядка, когда он пишет, говорит, кто-то имеет женою, а у кого не положено было иметь. Это штучный случай. Но когда мы с вами рассматривали другие места Священного Писания, вот когда Анания и Сапфира падают, это штучный случай. Но этот штучный случай показывает, что общая картина духовного уровня церкви, в которой были Анания и Сапфира, очень был низкий. Они потом все были в страхе. А почему? Потому что когда-то Иисус сказал, один из вас предаст меня. И они все заговорили. И не только Иуда. А что они заговорили? Чувствовали. Что чувствовали? Что за собой чувствовали, на что способны. Понимаем? Поэтому Анания и Сапфира показывает о том, что уровень церкви был довольно-таки низкий. Большинство. Там говорит Священное Писание очень сильную фразу. Значит, страхи были. Из посторонних же никто не смел пристать к церкви после того, как Анания и Сапфира упали. Эта фраза звучит так. До падения замертво Анания и Сапфира посторонние только так заходили в церковь. Заново ту фразу, дома можете проверить. Из посторонних же никто не смел пристать, значит, до сих пор приходили. А у верующих все более и более прилагалось. Но там звучит так. А уверовавшие, знаете, так очистились, а следующие так очищались, как предыдущие не очищались. Вот это надо увидеть, это надо понимать. Вот здесь, когда сейчас будем читать, это ужас. Это колоссальный процент. На чем пишет? Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь! Значит, среди вас есть, которые обманываются. Не блудники. Не блудник? Не блудники. Не идолослужители, не прелюбодеи, не малакии, не мужеложники. Если мужеложники, значит, женоложницы тоже. Не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники Царствия Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Павел, если омылись, осветились и оправдались именем Господа, то зачем ты пишешь, не обманывайтесь? Ну, успеваем? Так если посмотреть, что он пишет в первом послании и во втором, то он показывает интересную вещь. В чем интересность этой детали. Это печальная вещь. На чем показал? Недоочищенность. Не остались в той чистоте. Вот вы шли хорошо, кто остановил вас? Галатам, когда он пишет. То есть вы шли путем очищения освящения, вы приняли Христа. Ну а почему с вами такое случилось? Значит, есть причины. Значит, вы почему-то решили не очищаться, не освящаться? Второе Коринфянам читаем. Это же тоже Коринфянам, он пишет. Тем же самым Коринфянам, уже второе послание. Второе Коринфянам, конец 6 главы, и нам нужно начало 7, чтобы увидеть. Значит, он пишет. С 11 стиха 2 Коринфянам, 6 глава 11. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено вам, не тесно в нас. Но в сердцах ваших тесно. Так они же омылись, очистились, осветились, оправдались. Понимаем или нет? Он говорит, я и что-то говорю вам. Тесно. Кому тесно? В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь по чужою ярмо с неверными. Вы преклоняетесь. Ибо какое общение праведности с беззаконием? А у вас есть общение с беззаконием? Что общего у света со тьмой? А у вас есть общее со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? А вы умудряетесь со Христом и с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Что у вас за соучастие с неверными? Какая совместность храма Божия с идолами? А это уже, говорит, во вашей внутренности. Ибо вы храм Бога живого. А, значит, там у вас идолы. А через ваших идолов вы сделались для Бога чужими. Ужас. Но это же первая коринфянская, ну, как сказать, коринфянская церковь, да, первоапостольских времен. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь. Значит, вы не вышли и не отделились. Сейчас будет пришествие, Христос будет забирать. Возьмет Он вас? Что ответить? Под большущим вопросом. Если только успеют покаяться, как разбойник на кресте. Если успеют покаяться, как головня из огня, понимаете? Вот дело сгорело, а сами как головня из огня. Ну, Бог справедливый, Он разберется. Но рассматривая картину, там надо не их смотреть, а в ихнем свете, или как сказать. Они для нас как прообразы. А мы себя проверяем, наши одежды. «Выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас». Павел, вот давайте от лица Коринфянам зададим вопрос. Так что ты хочешь сказать, что Бог не принял нас? Ну, давайте отвечайте. Он скажет, верно видите. «И буду вам отцом не есть, а буду. И вы будете, но вы не есть». Вы будете моими сынами и чадами, говорит Господь Содержитель. Я вот так вот читаю, так понимаю. А теперь входим в седьмую главу. Смотрите, что он говорит. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, что мы его храм, и он, чтобы вселился, ходил и жил в нас, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Значит что, не очищенные? Да, не очищенные. Может быть, недоочищенные? Не исключено. Если не очищенные, это вообще. А недоочищенные? Седьмую церковь в книге Откровения возьмите. Они очищенные? Вот давайте к ним прочитаем. Но там Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото, одежду белую, потому что у тебя уже ничего нету. И глазную мазь. Купи, помажь глаза, чтобы тебе видеть. Ты не холоден, не горяч. Беден, жалок, нищ, слеп, наг. А ты уверен о себе. И не знаешь, что ты в этом состоянии. Да? Ну давайте, к ним подойдет, к той среде, той церкви, вот это место Писания. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, чтобы Господь жил в вас, очистите себя от всякой скверной плоти и духа. Подходит, подходит. Только не до конца подходит. Знаете почему? Очистите. Ну, одежды, значит, надо очищать. А у седьмой церкви книги Откровения одежды нету, надо покупать. У них еще хуже отношения. Или не отношения, а состояние. Как такое может быть? Дело в том, что Бог, интересно, говорит о степени очищения. Это вообще. И это сегодня для нас с вами, для меня, для каждого из нас. Числа читаем. Я сейчас не буду читать, к какому это событию говорится, но там сказано, что нужно сделать. Книга чисел. Это книга Моисея, числа. 31 глава, 23 стих всего лишь. Числа. 31 глава. 23 стих. «И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водой должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». То есть он говорит, вот то, что проходит через огонь, то надо еще и через воду дополнительно провести. А что не проходит через огонь, ну тогда только через воду. Ну, там он перечисляет золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, металлы. Их можно через огонь провести. Это по-другому звучит. Знаете как? Это нужно настолько очистить и осветить, что это только огонь. В огне это уничтожается. Нечистота. А потом надо еще и водой омыть. Вы знаете, для меня звучит это очень серьезно. Я скажу почему. Потому что Бог говорит, я переплавлю народ свой. И чтобы они в чистоте и святости могли опять прославлять, говорит, имя мое. Ну, я своими словами, Малахия очень интересно это описывает, потому что Бог ему это сказал. Пророк Малахия, а потом уже идет евангелист Матфей после этого. Ну, по нашей русской Библии, или как сказать, канонической Библии. Это интересный момент. Переплавить. А есть в Священном Писании, в Ветхозаветных Писаниях такая интересная фраза. Сколько я... Значит, ну, не переплавляю, то, говорит, злые не отделились. Мы как-то с вами исследовали это место Писания не по вопросу люди, чтобы отделились от людей. Хотя в Новом Завете говорится об этом очень интересная фраза. И вот придут ангелы Господни и заберут злых из среды добрых. Тогда праведники воссияют. Но для меня звучит так. Вот когда в нас не будет зла, и мы очистимся от зла, тогда мы воссияем. Но для меня вот эта деталь ветхозаветных писаний, говорящая о вопросе, и вот я говорю, плавил для того, чтобы злые отделились. Они, говорит, не отделяются. То место писания для меня звучит о вопросе не люди от людей, а вот злые хотения, желания. Оправдываем это? Ведь даже при наших рассуждениях друг с другом у нас пролазят эти вопросы. Ну, давайте, проверяйте. Чтобы за нами осталось последнее слово, наше мнение, как мы считаем лучше, вот по-нашему должны поступить, и чтобы нас не переговорили, мы будем возмущаться, мы будем требовать. Ну, давайте. Это сплошь и рядом, везде. Доказать свою правоту... Почему аварии происходят у машин на перекрестках? Потому что кто-то нарушает правила проезда перекрестка. Правда, да? Ну, потому. Почему неприятности происходят между людьми? Потому что они нарушают правила проезда духовного перекрестка, взаимоотношений. Ну, нарушение. Ну, потому неприятности, разногласия, разномнения. Доказательства, стоять на своем, спорить, припираться, возмущаться, гневаться. Скажите, а как у нас дела с гневом обстоят? Священное Писание «Гнев человека» говорит, никогда не творит правды Божьей. А тут получается, гнева есть, не согрешайте, гнев, значит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Интересно, а как это можно гнева есть, не согрешать? О чем это разговор? А почему, собственно говоря, гнев должен быть, иметь в нас место? Скажите, почему? Что он удостоился даже в Новом Завете, чтобы о нем написали. Гневаясь, не согрешайте. По-другому звучит. Значит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Хорошо. Давайте по-другому. Вот утром погневались, а вечером примирились. Звучит, не? Хорошо. Утром погневались, вечером собираемся примиряться, но пришествие было в полдень. Дальше что будет? По-другому. Вот утром змея укусила, а вечером, во время вечернего жертвоприношения, мы все гурьбой встанем и будем смотреть на медного змея и вспоминать. В 9:00 укусила змея вот такая, а в 10:05 укусила вот другая. А в 12 с копейками укусила вот такая. Священное Писание говорит, что до вечера не дотянешь. Когда апостола Павла змея, помните, из огня вышла, из жары, повисла на руке, левой, правой, не играет роли. Он взял, стряхнул. И они ожидали, что он упадет замертво, потому что она была страшно ядовитая. Ну ладно, на лучший вариант у него будет воспаление. То есть видимая форма, как она будет проявляться, это уже детали. Но ничего не случилось, они поменяли мысли. То есть, если утром змея укусила в пустыне, то ты до вечера не дотянешь жить, чтобы потом вечером смотреть на медного змея. Ну так? по Новому Завету звучит так. Вот в момент, в который прогневался, не дотягивай до вечера. А зачем тогда написали апостолы, солнце да не зайдет в гневе вашем? Я скажу для меня, что звучит. Что, говорит, вы такие упертые, что вас не заставишь покаяться, примириться и освободиться. Так хоть вечер, чтобы не прошел мимо, чтобы вы в ночь не вошли. Ну, я так читаю. А как вы читаете? Ведь там же не написано, а, вечером покаетесь. А бы успели до солнечного захода это сделать. Чтобы в следующий день это не перешло. Ну, давайте проверяем. А это ли сплошь и рядом? Конечно, сплошь и рядом. Вот это место Писания, что мы прочитали, что можно провести через огонь, проведите через огонь. А потом еще и водой очистительной. А уж то, что нельзя через огонь, только водой, то для меня звучит очень интересный такой закон. Вот Дух Святой – это огненное помазание, присутствие Его. Огонь, да? Вот где должно происходить. Вот когда принимаем Христа своим Спасителем, вот тогда Духом Святым запечатленные. Вот тогда этот огонь Божьего помазания. Вот тогда кровь Господа Иисуса Христа действующая. Понимаем? Это вот там Иисус интересную фразу скажет. Вот если я не умою тебя, то ты не имеешь со мной части. Но это водное, не водное в смысле омовение ног. Он говорит, на-на-на-на, минуточку. Дело в том, что умыть человека, это в момент принятия Христа своим Спасителем. Вот тогда очищенный. А дальше сохранить в чистоте и святости. А если не так, что ж тогда делать? Очищение пятен? Да. Свет? Ой, да. Апостолу Павлу в свое время была сказана очень такая сильная фраза. Мы прочитаем ее. Деяния апостолов, 22 глава, стих 16. Это когда апостол Павел рассказывает пред царями, как вот он познал Господа Иисуса Христа, как он был остановлен вот этим ярким светом и вот потерял зрение от этого света. Вот. И здесь у него такая фраза. Ну, мы прочитаем, давайте, с 11 стиха 22 Деяния. «А как от славы света того...» А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, только не то, что Анания и Сапфира, это другой Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошед сказал мне, «Брат Саул, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его». Увидел праведника и услышал глас из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Ну, сегодня не разбираем эти детали. Встань, крестись, и дальше деталь. И омой грехи, не водное крещение. И омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Это знаете, как звучит? Как разбойник на кресте сказал. Согласно нашей жизни, мы получили вот этот приговор. И по своим делам вот тут расплачиваемся, прибитые. Но даже когда умрем, не заплатим цену нашей вины. И обращается к Иисусу слева или справа, где относительно него находился Иисус. Но Иисус был между разбойниками, да? И говорит, вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Ты царь, идешь в царство, имеешь право и власть вспомнить. По-другому, знаешь, что он сказал? Я знаю, что ты имеешь власть, данную тебе Богом, свыше прощать грехи. То, что мы на кресте прибиты, это не прощение грехов. Вот так признать себя и вот так призвать имя Господа – вот тот день, когда принимали Христа. Ну, а на сегодняшний день, рассматривая, Господи, я вижу мои одежды нечистыми. Я вот так, как Исаия, помните, сказал, погиб я. Вот он приговор, вот они вещи, называемые своими именами. Ну и что, что пророк, ну и что, что член церкви, ну и что, что тебя принял своим спасителем, ну и что, что принял Святого Духа, ну и что, что обещал тебе добрую совесть. Это не играет роли, хотя это все на своем месте. Но я вижу свои одежды. И вот сегодня у нас опять будет эта возможность, даже уже сидя на скамейках. Боже, я призываю Твое имя, Иисус, чтобы очиститься. От чего? От грехов христианских. От христианских. Титу написано. 2.14. Титу. Который, смотри, Иисус Христос, дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Особенность не в добрых делах, пожалуйста. Это потом. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Какого? Очистить себе, очистить значит грязь, нечистота. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Поэтому вопросу, очень интересно, Павел Тимофею пишет, очень просто. Видишь, он говорит. Первое послание Тимофея, первая глава, 9-10 стих. Первое послание Тимофея, первая глава, 9-10. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, и не только, ну, любых, да? Для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Чтобы было здравое учение, чтобы было здравомыслие, надо, чтобы не было поврежденного ума. Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. Но вот Ева при общении с сатаною стала иметь поврежденный ум. И при поврежденном уме она оправдает все, что хочешь. И даст объяснение, в чему захочет. И найдет вариант, как это сделать. Как это получить. Как этого добиться. Успеваем? Значит, отсюда вывод. Наличие грязных одежд в духовном смысле говорит о вопросе наличия поврежденного ума. Наличие поврежденного ума говорит о вопросе, что мы вошли с дьяволом в диалог. То есть, помыслы, рассуждения, хотения, желания, оттуда вывод. Так чьи хотения и желания исполняем мы? Божьи? Свои? Демонические? Вот когда мы делаем какие-то хотения и желания, проявляем помыслы, скажите, это в этот момент Дух Святой может сказать, да, что вот этот Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Да, нет? Читаем еще одно место Писания, Евангелия Луки, 11 главы. Вот как мы сегодня прочитали по книге Откровения. И вот слава Божия осветила небесный Иерусалим. И светильник Агнец, то есть Сын Божий, да? А вот теперь сам Иисус говорит, у Луки записано. Луки 11 глава, 34 по 36. Светильник тела есть око. Ну, пускай будет так. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. О каком глазе здесь говорится? О физическом? Нет. О каком? О внутреннем. Есть вещи и предметы, на которые мы смотрим не физическими глазами, а внутренним зрением, воображением. Понимаем? Это внутренние глаза. По-другому. Вот мы можем смотреть вот вперед и на говорящего, с кем мы говорим, а вот здесь вот сбоку есть личность, которая нас интересует. И мы эту личность в своей внутренности, ну, имеем общение с ней, с ним. Это не вопрос разнополых вопросов, пожалуйста. Понимаем, нет? Это дьявол мог говорить с Евой, и за его спиной могло не быть дерево познания добра и зла. Оно могло быть где-то в стороне. И он ей так говорит, что у нее слюнки текут на это дерево. А оно не в поле зрения даже. Это внутренние глаза. А уж потом физические глаза. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, око, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Знаете, о чем здесь написано? Вот что мы в Откровении прочитали. Вот слава Господня осветила, и светильником является Иисус Христос. Упование славы. Вот он где светильник. И при этом в светильнике никогда не будет общения с демонической силой. Почему сказано о Коринфянам, что общего у света со тьмою? Как может быть такое? А ведь у нас-то зачастую немало такого было. Чтобы было понятно, читаем еще Ефесянам, и сейчас будем подходить к молитве. Ефесянам, послание, 2 глава. С 1 по 6, в 3 наше внимание. Смотрите, что здесь написано. Ефесянам, 2 глава, с 1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». Мягкая форма. Детальная. «По воле князя жили, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». По чьей воле жили? По воле дьявола. Вопрос возникает. Жили когда? Хороший вопрос. Между которыми и мы все жили некогда. Ну, старая история до принятия Христа. По нашим плотским похотям. Жили по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов. Чьих помыслов? Своих. И были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну а как мы успели оттуда сойти? Нам здесь нужно еще раз рассмотреть. Так по чьей воле жили? А теперь берем к сегодняшним дням. Есть у нас запачканные одежды. Значит, по чьей воле мы их запачкали? Исполняя желания плоти и помыслов? Похотями? Исполнение воли дьявола? Скажите, кто-нибудь мог себе признать свою вину и сказать, Господи, вот одежды, я вижу, что у меня нечистые, по той причине, что я в этом вопросе исполнил волю дьявола. Не принято, не так говорить? Ну, так написано, мы прочитали с вами. Тогда по-другому говорит, о, это сатана виноват. Я не понял. Значит, сатане надо каяться. Мы ни при чем, мы что вы? Мы тут ни при чем. Это все сатана виноват. Это вот все он сделал. А мы что, это куклы на веревочке, да, такие? Ну, тогда нужно согласиться, что мы отдали свои руки, ноги, чувства, хотения, желания. Мы марионетки или рабы его стали. И теперь он нами играется, как куклами на веревочке. Ну, тогда можно сказать, это уже не мы, это уже он. Но тогда нужно честно сказать, мы продали свою свободу, будучи христианами, настолько, что стали куклами-марионетками. Кукла-марионетка – это кукла на веревочках. Ну, тогда еще, ладно, можно сказать, что это сатана сделал, это не я. Но как апостол Павел говорит, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Значит, мы докатились. Ну, тогда нужно сказать, что докатились. Мы не можем остановиться, значит, уже докатились. К чему мы приходим? Запачканные одежды, значит, мы исполнили волю дьявола. Вот так надо и сказать. В таком случае, вот так вот и будем кричать, как вот этот вот прокаженный. Господи, ты представляешь что? А он скажет, что? Я исполнил волю дьявола, потому одежды грязные. Я исполнила волю дьявола, потому одежды грязные. Ну вот, как мы будем, как сказать, какой запрос будем давать Богу, вот так и получим. И тогда будет исполняться место Писания. И будет ему или ей, что не скажет. По-другому, получит столько, сколько оговорит. Вот так. Боже, от темени головы до подошвы ног. Там в этом вопросе, а там вот в этом вопросе, а там вот в этом вопросе, а там вот в этом вопросе. Боже, а и знаешь, что еще? Было очищение, но бывало поверхностное. Частичное. А еще знаешь, что такое было? Боже, очищение. Вот плоды, а вот корни вот притаил, притаила. Ну как без них можно? Ну как? Ну ты знаешь, ну и без них не мыслю жить. Ух ты! Давай, глубже. Я просто не называю определенные вопросы, неважно какие это, в любом направлении. Но надо быть честными, да? Ведь войдут, давайте книгу Откровения еще раз прочитаем вот эту фразу. Там конкретно говорится глубина, и об этом часто не задумываемся. Откровение, 21 глава, 27. «И не войдет в него ничто нечистое». Значит, нечистое, недоочищенное, да? Или поверхностно очищаемое. «И никто преданный мерзости и лжи». Что значит мерзости и лжи? Ну, там, где мы не договариваем правду. Боже, ты знаешь, вот я хочу тебе сказать честно, что я сегодня могу вот на такую-то оценку сдать жизненный экзамен. Правда, честно, да? Он говорит, а хочешь, я тебе покажу, что это вообще мерзость. Это же порок. Закваска порока и лукавство. И обман. А хочешь, говорит, я тебе сегодня помогу сдать на прекрасную оценку? Ну, конечно, хочу. Но, только не сегодня. А почему? Ну, ты знаешь, Господи. Ну, а почему все-таки? Ну, скажи. Боже, ну, чтобы сегодня сдать на отличную оценку, надо вот от этого отказаться. А я не хочу, потому что я с этого имею вот это, а потом еще вот это, 5-7 ступеней. А чтобы сегодня опять-таки получить хорошую оценку, прекрасную, надо еще и от этого отказаться. А я не хочу, потому что я с этого имею это, а то 5-7 ступеней. Итак, 5-7 направлений по 5-7 ступеней. Ну, все сказал? Ну, все, теперь уже все сказал, все сказала. А теперь Бог задает вопрос. Ну так ты сегодня не можешь сдать на хорошую оценку, на прекрасную, или ты не хочешь? Волжицы оказались. А до этого честно хочу сказать тебе. Честно хочешь обманывать? Ну давайте, честно, без обмана. А сколько из нас занимается таким честным обманом? И говорим, а мы христиане, мы члены церкви, мы приняли Христа Спасителем, мы имеем Духа Святого на иных языках. Вот Он открывает наши нужды, вот что мы попросим, Он нам дает. Чего не попросим, Он нам делает. Он нас слышит. А мы Его слышим. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Ну подожди, ну Он же отвечает на наши нужды. Отвечать на наши нужды, это не значит, что мы Его дети. Это не значит, что сатана в нас не имеет части. Это ничего не значит. Знаете, иметь бы вот такую проверку, какую, я сейчас скажу. Вот что-то наподобие, ну, пускай будет так, да, по-человечески. Что-то наподобие, как было бы восхищение церкви. Настоящее только, да? Ну, такая, как репетиция. Звучит, да, немножко странно? Ладно. И вот раз и проверка. Так, чтобы зацепить нас, мне зацепить себя, а тебе себя. И правду сказать. Но сказать правду так, чтобы она, эта правда, сама выскочила из нас. Чтобы было понятно. Иисус говорит, один из вас предаст меня. Кого это касалось? Иуды. Но эта проверка зацепила всех. Иуда точно проговорился. Не я ли, Господи? Он говорит, ты говоришь. Или ты сказал. Понимаете, да? Но это была контрольная проверка, на которой, ну, проявились, засветились. Ну, как хотите, называйте это слово. Ну, то есть, на поверхность всплыли. И никуда деться не могут. Сами себя продали. А не я ли? А не я ли? Не я ли? Не я ли? Слушайте, чего с вами случилось? У вас что, как у вора на воре шапка горит? Знаем, да, такое выражение? Как это сделать? Что за такую проверку? Один из вас предаст меня. Вот интересно, сегодня бы Иисус задал такой вопрос. Один из вас предаст меня. Наверное, то же самое бы мы кричали. Не я ли, не я ли? И ты думаешь, что ты тоже продажный. И ты же продажный, и ты же продажный. Так вы что, все продажные? Значит, у продажных одежды запачканные. Ну да. Какой бы контроль такой бы, я не знаю, просить, не просить, а то сказать, выпросил нам на голову, а потом, зачем нам попросил такую молитву? Это вы сами решайте. Но Давид в свое время говорит, испытай меня, Боже, изри, не на опасном ли я пути? Ну да? Господи, ну как сказать, испытай, ну ты-то знаешь, какие мы, какие у нас одежды, в каком состоянии и почему, ты-то все это знаешь. Боже, ну как? Ну, чтобы мы увидели, я скажу, как увидеть. Один из вариантов, очень такой простой. Вот когда входишь в свет Божьего лица, начинаешь видеть все свои темные пятна. Понимаем? И вот когда начинаем видеть, чтобы мы не откладывали на следующее время, а тут же сразу, Господи, ты знаешь, вот еще и вот это, еще вот это, еще вот это, еще вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И рассказывай. Правда, бывают моменты, что на молитве столько всего не расскажешь, потому что молитвы бывают более короткие, и мы по времени бываем ограничены. Но вот когда в личном общении, Боже, чтобы нам увидеть мне себя, а тебе себя, каково состояние белизны наших одежд. Да будут одежды у нас светлые во всякое время, и елей, свежий елей помазания, чтобы не оскудевал на голове нашей. Склоняем колени, молимся. Благодарность Богу. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. С благодарностью пред Твоим лицом, что, Боже, жизни наши не прервались в неготовности. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты вот такой чудный свет, который просвещает всякого человека. Большая благодарность Тебе за эту величайшую милость. Достоин Ты этой хвалы и славы, Владыка Божий, достоин Ты прославления имени Твоего Святого, достоин хвала Тебе, Боже, за Твою великую любовь и милость. Благодарность Тебе за Твое благословение, Твоей заботы, Твоего попечения. Благодарность Тебе, Боже, что жизни не прервались неготовности. Благодарность Тебе, что можем рассматривать свое хождение, белизну своих одежд. Боже, чтобы одежды были светлые во всякое время. Действительно, чтобы елей не оскудевал на голове нашей. Владыка Божий, чтобы рассматривать свою жизнь и хождение. А всегда ли ты можешь сказать, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был, верен над многом, поставлю тебя, войди в радость Господина. Господи, а всегда ли в любую ли минуту сей самый Дух может свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Твои. Боже, Боже! А всегда ли Дух Святой может исполнить нас своим присутствием и помазанием? благословение, как некогда Мария, Елизавета исполнились Духа Святого. Боже, Боже, Владыка Господи, а наполнение Твое, а слава Твоя, открытое небо, Боже, что Твое присутствие очищало нас, что над нами исполнилось Слово Твое, блаженны чистые сердцем, они Тебя узрят. Боже, и освятивший, являющийся Ты, и светильником являющийся Агнец, это благословение Ты сказал, чтобы оно начиналось с земли. Войду, вселюсь и буду в них. Боже, чтобы мы так очищали и убеляли одежды, рассматривая свое хождение. Боже, Боже, Господи, покажи нам, каковы мы на самом деле. Покажи нам Твое лицо, славу Твоего лица. Боже, чтобы нам хотелось очищаться и освящаться. Владыка Божий, чтобы Дух Святой радовался и прославлял имя Твое Святое. Чтобы над нами исполнилось то слово, когда исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, прощаешь и освобождаешь от всякой неправды. Благодарность Тебе и за этот день, за открытое небо. Благодарность за хлеб и предложение. Благодарность за силу и славу, за помазание Твое. Благодарность Тебе. Наполняй Твоим помазанием. Очищай нас. Освящай, Владыка Божий, чтобы нам признавать Себя, признавать дерево по плоду свою внутренность. Боже, Боже, а приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь его, благодарность Тебе, Боже, чтобы огонь Твой наполнил, чтобы огонь Твой расплавил, чтобы в огне и в воде быть очищенными, чтобы Ты очищал так, как Ты считаешь, насколько Ты считаешь, чтобы лица наши сияли, чтобы глаза наши сияли, чтобы тела наши сияли, чтобы одежды сияли, Боже, Владыка, благодарность Тебе за эту милость Твоего благословения. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог Отец. Мы Твои дети, Твое наследие. Хвала имени Твоему Святому. Боже, веди нас дальше. Держи за правую руку, чтобы прославилось имя Твое, святое в жизни и хождению нашим. Боже, чтобы нам слышать только радостное о нас в Твоих устах. Почему? Потому что Ты сказал, то Ты будешь исповедовать имя наследия Твоего в уши, в слух ушей Отца Твоего, в слух ушей ангелов. Боже, благодарность Тебе за это благословение, что мы еще на земле, что дни жизни наши не прервались, что Ты еще милость Твою являющий, являй дальше. А нам, чтобы быть радостью Твоей, что может быть прекраснее для родителя, когда ты видишь, что дети Твои ходят в послушании, исполнении воли Твоей. Боже, Боже, чтобы были белоснежные одежды, чтобы Царствие Твое, это вот то, о чем Ты сказал, сияние Твоего лица и Твоих одежд, вот так, чтобы сияли наши одежды, наши лица. Владыка Моисей, при общении с Тобою, он сошел с горы, у него лицо сияло. Владыка, Боже, благодарность Тебе за это благословение, да будет сиять наша внутренность к славе имени Твоего Святого. Мы благодарны Тебе за Твою заботу и милость. Прими хвалу, будь прославлен возвеличен всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.